Есть, однако, и еще более глубокий опыт греха и вины. Здесь дело не сводится уже к обычной виноватости, при которой человек поступает нехорошо или неверно, выпадает из Божьего луча, чувствует это сам и, не желая ни пщевать и вины о грехе, просто и честно винит самого себя и делает из этого практические выводы. Для этого необходимо и мужество, и зоркость, и смирение. Необходимо и умение рассматривать самого себя, свои душевные состояния и поступки не для самооправдания и апологии. Но есть и еще другая, высшая и глубочайшая виновность, до созерцания и признания которой следует дойти каждому истинно религиозному человеку. Каждый человек, без исключения, пока он ведет земную жизнь в человеческом обличии, приобщается некой совокупной общечеловеческой виновности. Смотрите об этом в моей книге «Поющее сердце», главу 4 «Моя вина». Хотением и нехотением, слабоволием и безволием, и, может быть, робким уклонением, а может быть, полуделанием, чувством и мыслью, а может быть и бесчувственностью и безмыслием. Всякое несовершенное деяние и состояние наше, а им нет числа и меры, вплетается, независимо от нашего намерения и согласия, в состав этой общечеловеческой вины, на путях, которые мы не можем пресечь, но которыми мы призваны овладеть, чтобы использовать их ко спасению. Мы соучаствуем в вине всего мира и непосредственно, и через посредство других, огорченных нами, обиженных или зараженных дурными чувствами людей, и через посредство третьих, неизвестных нам, но воспринявших наше дурное влияние. Ибо все человечество живет как бы в едином непрерывно сплошном эфире, который включает нас в себя и связует нас друг с другом. Мы как бы вдыхаем и выдыхаем этот общий духовный воздух бытия. Мы посылаем в него свои волны или лучи, даже и тогда, когда не думаем об этом и не хотим этого, и воспринимаем из него чужие волны или лучи, даже и тогда, когда ничего не знаем об этом. Каждая лукавая мысль, каждое ненавистное чувство, каждое злое желание и, само собой разумеется, каждая пошлая книга, каждая безвкусная и хаотическая картина, каждая скверная музыка, каждая политическая интрига, каждая лживая речь, каждое злодейство отравляют этот духовный воздух мира и передаются через него дальше и дальше. И наоборот, каждая искра чистой любви, каждое благое движение воли, каждый совестный помысел, каждая одинокая и бессловесная молитва, не говоря уже о благих деяниях и созданиях истинной культуры, все излучается в эту общую жизненную среду и несет с собой свет, теплоту и очищение. Все это, благоухая из вина, восходит к Божьему престолу. Федор Сологуб. Бессознательно и полусознательно читаем мы друг у друга в глазах и в чертах лица, слышим звук и вибрацию голоса, видим в жестах, в походке и в почерке многое сокровенное, несовершенное, несказанное, и, восприняв, берем с собой и передаем другим. И мало кто испытывал это с такой остротой и постигал с такой ясностью, как Достоевский. Образно говоря, Кощей Бессмертный и волшебник Клингзер вредят миру уже тогда, когда только еще вынашивают свои злые замыслы. Баба-Яга не напрасно развозит в ступе свою злобу и не без основания пытается замести свой след помелу. Сатанисты не бесцельно, не бессильно и не бесследно предаются своим медитациям. Но и душевная гармония Серафима Саровского не напрасна и не бессильна. и из пещеры Варсануфия Великого изливался и до ныне изливается великий свет от сорокалетнего молчания. И одинокая молитва Симеона Столпника до ныне светит миру благодатно и действенно. А неведомые праведники, которыми держатся города и царства, образуют подлинную, реальную основу общечеловеческой жизни и истории. Все люди, знают они о том или не знают, вносят свой вклад в этот великий, все соединяющий духовный эфир. Мы непрерывно, подобно денно и ночно работающей радиостанции, посылаем в него свои волны добра и зла. И волны зла отравляют его и незримо воспринимаются всей Вселенной, а волны добра просветляют и очищают его и передаются во все концы мира. Сообщество окаянных злодеев, стремящихся поработить мир злейшими путями и средствами, может отравить вселенский духовный эфир и сделать жизнь на земле почти нестерпимой. И если бы не вечный свет, излученный и непрерывно излучаемый в мире единым и единственным Сыном Божиим, Христом, то дыхание Духа на земле и в самом деле стало бы невозможным. Мы вплетены или вращены в мировой процесс, каждый из нас по-особому, по-иному, но все-таки все без исключения. Мы сплетены в великое всемирное единство. Оно обстоит ныне в настоящем, уходит корнями в забытое прошлое и ведет в неизвестное, рождающееся и еще нерожденное будущее. Мы держимся друг за друга, мы держим друг друга и валимся друг на друга, как в детской валятся уставленные в ряд кирпичики. Нет оторванных или изолированных людей, несмотря на все наше душевно-духовное одиночество. Смотрите главы 1, 3 и 4. От черствости одного черствеет весь мир. Развратный человек развращает собой всех. Всякое преступление вызывает на всю Вселенную и передается во все концы. Лентяй есть мертвая ячейка истории. От пошлого человека тускнеет Божий свет в мировом эфире. Всякий духовный предатель предает сразу Бога и все человечество. Всякая личная фальшь и злоба лжет на весь мир и гасит любовь во всей Вселенной. Тому, кто хотел бы убедиться в этом состоянии и в соответствующем ему процессе, следует обратиться к обычаям, одежде, национальным танцам и песням, архитектурному стилю и правовым установлениям своей собственной страны и увидеть в них живую и совокупную объективацию бесчисленного множества душевных излучений его народа. Сколько художественного благоговения в обычае нести домой свечу от 12 Евангелий. Сколько живого братства в деревенском обычае освещать окна во время ночной метели. Сколько крестьянского горя, отчаяния, озлобления и мстительности в самосудах над конокрадами. Что говорит людям ряса священника, заломленная папаха казака, охабень боярина, женский кокошник, бархатная поддевка разбойника. Сколько раз русское сердце искало и находило себе верное выражение в русской пляске и в стародавних свадебных песнях. Стиль национальной архитектуры особлив у каждого народа. Сколько творческих напряжений, созерцаний и излучений вбирает он в себя, чтобы излучать их потом целым поколением. Сколько тысяч лет накапливала крестьянская община свою волю к справедливости. Сколько сот лет английский народ излучал в свой парламент волю к политической свободе. Сколько воли к праву и справедливости понадобилось излучить человечеству для того, чтобы создать суд присяжных. и все эти явления и другие бесчисленные суть как бы живые сгустки общенародного или общечеловеческого духовного излучения и эфира. И каждый из нас, кем бы он ни был и на какой бы общественной ступени он ни стоял, имеет возможность восхотеть лучшего, создать совершеннейшее, исправить дурное, поднять среди окружающих его людей волну качественной воли, совместным горением, искренним словом и, больше всего, живым делом, излучающим Божьи лучи. И ничто из этого никогда не проходит даром и не исчезает бесследно, ибо мировой эфир начинается в нас самих. Он впитывает в себя взгляд наших глаз, он колеблется от наших слов, он сотрясается от наших дел, он загорается от наших молитв. Мы живем в нем, в его объеме, а он живет в нас, в нашей душевно-духовной ткани. Надо раз навсегда увидеть это духовным оком, чтобы насадить и укрепить в себе то чувство великой ответственности, которое присуще каждому истинно религиозному человеку. Каждый из нас подобен крупинке радия, посылающего свои искорки в мир. И каждый из нас должен научиться контролировать свои искры и облагораживать их сокровенный внутренний источник, чтобы не быть вредителем и отравителем мира, но очистителем и строителем. Надо принять на себя бремя своего существования и ответственности за свои искры, волны и излучения. И тот, кто совершит это, тот примет на свои слабые плечи бремя мирового бытия и ответственность за состояние мирового эфира. И, изнемогая от этого бремени, начнет искать себе помощь и поддержку, и найдет ее в Боге и в молитве, а потом в каждом добром, ответственном и очищающемся сочеловеке. Ибо на земле злые люди сопринадлежат механически и по произвольному соглашению, пребывая во взаимной вражде и ненависти, а добрые сопринадлежат органически, естественно обмениваясь любовью и духовностью в Боге. Узнают же они друг друга прежде всего по чувству ответственности и по жажде любви и света. Вот почему для человека с живым и глубоким совестным созерцанием нет виновных и невиновных людей, ибо он меряет виновность не преднамеренностью единичного поступка, а соучастием в мировой общечеловеческой вине. Для него люди разделяются на таких, которые постигли свою мировую виновность и научились нести ее, и на таких, которые ее не постигли и не умеют ее нести. У первых достаточно мужества и смирения, чтобы не закрывать себе глаза на свою виновность, но творчески принимать ее. Они знают, как устроен человеческий мир, что в нем происходит, и почему они сами обречены на участие в нем и на приобщение к его виновности. Они чувствуют свою ответственность и стараются об очищении посылаемых ими волн, искр, обезвреживая их состав и очищая их источник. Они заботятся о том, чтобы не отравлять духовный эфир Вселенной, напротив, чтобы посылать в него свет разума и тепло сердца, чистые желания и вдохновенные видения. Они с готовностью отыскивают свои несовершенства и воспринимают их как источник своей виновности, зная, что это необходимо для очищения мирового эфира. Они исследуют свою вину спокойно и достойно, не впадая ни в мелочность, ни в преувеличение, ни в аффектацию. Их самопознание раз навсегда посвящено служению человечеству. Это носители мировой вины, живые столпы истории, светочи духа, очистители Вселенной, всегда ответственные, за себя и за других, всегда виноваты, с виной и без вины, молчаливые стражи совести, орудия Божии и благодетели человечества. Другие не испытывают и не знают всего этого. Они или совсем не помышляют о вине, или не видят дальше личной и единичной виновности. Если же совестный укор пробудит в них чувство личной единичной вины, то они стараются оттрястись от нее и бегут, подобно аресту, преследуемому эриниями. В лучшем случае они считают себя ответственными только за то, что они совершили с сознательным намерением, и не ведают ничего об общем духовном эфире и о всеобщей всечеловеческой вине. И, внимая учению Церкви о первородном и наследственном грехе, они не вводят его в свое жизнеощущение, ибо считают, что это есть вопрос отвлеченной доктрины. Им нужно доказать свою личную единичную невиновность, и на этом они готовы успокоиться. Они становятся очень строги, умны и даже прозорливы, когда дело идет о чужой вине, которая может и должна снять вину с них самих. И тотчас же оказываются снисходительны, глупы, глухи и подслеповаты, как только встанет вопрос об их собственном грехе и их личной виновности, и гневаются на своих осудителей и обвинителей, называя их людьми гордыми и неуживчивыми. «Он горд был, не ужился с нами» — Лермонтов. И если бы они только знали, как они вредят этим себе и всему человечеству, ибо их лучи остаются мутными и нечистыми, а волны — темными и соблазнительными. И духовный эфир человечества, уже и без того испорченный и отравленный, получает от них новые потоки тьмы и порочности. Человек, созерцающий всякое духовное несовершенство, как грех, и всякий грех, как вину, и в довершении всего испытывающий общечеловеческую вину во всем и за всех, сразу подтвердит мое суждение, если я скажу, что грех ведет к страданию, и что в этом свойстве греха заложено его преодоление. Всякое страдание проистекает из несовершенства или неполноты бытия, составляющих самую сущность тварности. Ибо тварь есть бытие конечное, ограниченное во времени и в пространстве, но внутренне посягающее, то бессознательно, то сознательно, на бесконечность и неограниченность. Этот закон тварности был постигнут в Греции мудрым Анаксимандром, перевожу знаменитые отрывки буквально. «Источник и первоначало сущих есть беспредельное. Из каких начал есть сущим происхождение, воные же и уничтожение их совершается по необходимости, ибо они получают суд и возмездие за неправду в порядке времени». Из беспредельного в его пределах возникают тварные особи, предельные и ограниченные, но смутно памятующие о своем беспредельном предбытии и потому влекущиеся к нему. Они посягают на беспредельное качество и на беспредельный объем. Посягая, они теснят друг друга и чинят друг другу всяческую неправду, но не могут достигнуть беспредельности в силу своей индивидуации и множественности. Судьба их в том, чтобы грешить и страдать, и по прошествии определенных времен принять возмездие за неправду и, осуществляя высшую правду, раствориться, уничтожиться опять в беспредельном. Анаксимандр понял этот закон тварности, но открыл ли он высший смысл его, это нам осталось неизвестным. Ибо высший смысл его предполагает, что земная тварь имеет некое священное задание на земле, что дело не сводится к ее случайному возникновению в недрах беспредельного, к внутренней противоречивости ее бытия, к бессмысленному страданию от этой противоречивости и к роковому угасанию за свою земную неправду. Высший смысл тварности состоит в том, что тварь имеет священное призвание на земле. Грех ведет к страданию, страдание же должно научить тварь при жизни, духовности, мудрому самопознанию, очищению, отречению, религиозной искренности и возвращению в Божий луч. Страдание дается человеку для того, чтобы или умудрять его, или погасить его неумудренного. Таков высокий и священный смысл человеческого страдания. Страдание дается человеку для очищения. Его корень и источник в присущем нам всем от природы способе жизни, смотрите главу первую, субъективном, телесном, жаждущем, страстном, влекущем нас к самоутверждению, к себелюбию, самоугождению и греху. Несовершенный способ жизни вводит нас в грех и ведет нас к страданию. И задача наша состоит в том, чтобы не бежать от страдания, а принимать его и преодолевать им греховность нашего естества. Чтобы убедиться в смысле и назначении страдания, необходимо представить себе на миг человеческую тварь, освобожденную от всякого страдания целиком и навсегда. Смотрите об этом в моей книге «Поющее сердце», главу о страдании. Никакая неудовлетворенность не грозила бы больше человеку. Ни голод, ни жажда, ни боль, ни холод, ни эрос. Чувство неполноты, несовершенства, греха угасло бы, а с ним вместе угасла бы и воля к совершенству. И вот оказалось бы, что все всем довольны, все всем нравится, все всему предаются без меры и без выбора. Все живут неразборчивым первобытным сладострастием, даже не страстным, ибо страсть мучительна, даже не интенсивным, ибо интенсивность возможна лишь там, где силы не растрачены, но накопились от воздержания. Сколь отвратительна была бы та порода человекообразных существ, которая появилась бы в мире, эти несметные толпы неразборчивых наслажденцев, безответственных лентяев, аморальных идиотов, не знающих ничего о лучшей и хуже, о совершенстве и о Боге, не умеющих ни выбирать, ни служить, ни бороться, ни жертвовать, ни молиться. Тогда дух на земле угас бы, культура прекратилась бы, история потеряла бы свой смысл, и некому было бы воспринимать Божие откровение. Ибо страдание пробуждает духовность человека, оформляет и очищает его душу, учит его верному выбору, дает ему способность к совершенствованию, научает стойкости, мужеству, самообладанию, дает ему силу характера, ведет его к творчеству. Мы обязаны страданию всем, что было творческого в истории. Страдание есть соль жизни, и в то же время ее стремящая сила, учитель меры и веры. Оно есть как бы ангел-хранитель человека, спасающий его от пошлости и очищающий его от греха. Страдая, человек вступает на путь духовного очищения и возвращается в Божий луч. И чем скорее грех родит страдание, тем лучше для человека. И чем глубже страдание, рожденное грехом, тем вернее будет преодоление греха. Для каждого из нас Творец имеет как бы особую идею, идею индивидуальной гармонии, личной купины, персонального совершенства, единственной в своем роде духовной чистоты и световой силы. И когда человек начинает страдать, то он должен воспринимать это свое страдание как зов и дар, зов, исходящий от этой Божией идеи, и дар, даруемый ему Творцом для достойного ответа на этот зов. Русский народ выражает это словами «посещение Божие». Человек, которому послано страдание, должен считать себя не обреченным и не отвергнутым, но взысканным, посещенным и призванным, ибо ему позволено страдать, дабы очиститься. К нему лично как бы обращены слова Спасителя «Хочу очиститься». Евангелие от Матфея, глава 8, стих 3, Евангелие от Марка, глава 1, стих 40, Евангелие от Луки, глава 5, стих 13. Страдание есть борьба за новую жизнь, за новую гармонию, за новую чистоту, не только за новое здоровье телесно исцеленного человека, как то хотел евангельский прокаженный, но гораздо больше и глубже, за новую чистоту души, за новую гармонию духа, за новую, цельную и блаженную жизнь в лучах Божиих. Поэтому человек не должен пугаться приходящего страдания, но должен внимать ему, вникать в его сокровенный голос, принимать его как духовно осмысленное и целесообразное явление. Надо ставить своему страданию испытующие вопросы. «Куда ведешь меня? Чего желаешь от меня? Чему учишь?» И не только в смысле телесной организации и жизни, но и особенно в смысле душевно-духовного бытия и строя. И тот, кто усвоит себе такое восприятие страдания, скоро поймет, что бремя страдания состоит в значительной степени из неосновательного страха перед страданием. Приятие страдания не следует толковать и осуществлять в смысле произвольного наложения на себя болей и мучений. Этого не следует делать, потому что человек призван на земле одухотворять свое тело, а не материализировать свой дух. Победа духа над плотью состоит не в том, чтобы мучить свое тело, растрачивая на перенесение этой произвольной муки свою волю, свое терпение и энергию своего духа. Это значило бы интенсифицировать свою телесную жизнь, переносить в нее центр тяжести своего существования, или, как выражаются аскеты, «томить томящегомя», а не освобождать его для духовного умиления, полета и радования. Победа духа над плотью, раз состоявшись, совсем не означает еще победы духа над пошлостью, злобой, завистью, ложью и грехом. Главное седалище греха не в плоти, а в сердце и в бездуховности. Победивший свою плоть самым мучением или оскоплением, может вслед за тем предаться самой религиозно слепой, пошлой, злобной, лживой и греховной жизни, что мы нередко и видим у скопцов. Мучающий себя и убивающий свою плоть гасит в себе огромные запасы жизненной энергии, которые он не умеет иначе одухотворить, но которые даны ему именно для одухотворения. Чувственное воздержание монаха накапливает эту энергию ради одухотворения. Самомучительство и оскопление растрачивает не только эту накопленную энергию, но еще сверх того великие запасы духовной силы, необходимые для перенесения телесных болей и неудобств. Заданную человеку духовную борьбу, душевное страдание и духовную победу не следует подменять произвольной пыткой тела и волевым преодолением этой пытки. А произвольно томимое тело становится в довершении всего больным субстратом и коррелятом души, вынужденной считаться со всеми неудовлетворительностями больного дыхания, больного кровообращения, больного пищеварения и, главное, недостаточного орошения мозгового аппарата кровью. человеческая природа создана мудро не только в устроении души и духа, но и в устройстве тела и в связи этого тела с душой и духом. Поэтому мне представляется, что духовно верный путь ведет к приятию органической мудрости в нас заложенной, а не к отвержению и не к исправлению ее произвольно налагаемыми телесными муками и уродованиями. Смотрите об этом еще в моей книге «Поющее сердце» в главе о страдании. Монашеская жизнь удалась монаху именно тогда, когда он сумел соблюсти свое телесное здоровье как необходимый субстрат и коррелят, подлежащий одухотворению душевной энергии. Итак, страдание дается человеку для его творческого преодоления и для очищения скрытого за ним греха. Если человеку послана телесная боль, то он совсем не должен ей подчиняться, увеличивать ее или уклоняться от ее лечения. Ибо духу нужна плоть здоровая и послушная, не только здоровая, но и послушная, не только послушная, но и здоровая и выносливая. И так он должен найти органические ошибки своей жизни и попытаться устранить их. И в то же время он должен настолько повысить и углубить свою духовную жизнь, чтобы ее горение отвлекло запас его творческой энергии от внимания телесной боли, от пребывания в ней и от покорности ей. Не следует прислушиваться к ней, бояться ее и позволять ей заполнять собой все пространство внутренней жизни, ибо это означало бы отдаться ей, признать ее победу, прекратить или, по крайней мере, сократить драгоценную внутреннюю жизнь и превратиться в стенающую и отчаивающуюся тварь. Надо научиться противостоять телесной боли и не растворяться в ней, искусство древних спартанцев и римлян. И больше того, надо научиться пользоваться телесной болью как поводом для укрепления воли и духа, ибо умение одухотворять страдания есть одно из высших умений человека. Это умение должно быть выработано упражнением, вымолено молитвой и усвоено духом. Надо признать далее, что душевное страдание может быть тяжелее и мучительнее физической боли. Однако и от него не следует бежать, заглушая его развлечениями, вином и другими наркотиками. Надо мужественно и спокойно принять его, то есть найти в жизни время и доступ для того, чтобы предаться ему духовно, изгоревать свое горе, творчески истомить свою тоску, войти в свою душевную муку, дать ей самой высказаться внутренне до конца и найти для нее жизненно-творческий исход. Пьянство родится из слабоволия и трусости. Слабовольный, предающийся своему слабоволию, делается безвольным и теряет форму личности и силу духа. Трус, не умеющий перестать бояться, то есть не умеющий остановить свое пессимистически настроенное воображение, становится рабом своего страха и идет навстречу самым тяжелым унижениям. Вот почему так важно не бояться своего страдания и своей тоски. Надо научиться спокойно и свободно смотреть в самую глубь своей страдающей души, с молитвой в сердце и с твердой уверенностью в предстоящей победе. Оку духа постепенно откроется первопричина душевного страдания. Ее надо назвать по имени, выговорить наедине с собой во внутренних словах, излить ее в одиноких искренних слезах и произнести эти правдивые слова перед лицом Божиим во внутренней очистительной молитве. В борьбе за одухотворение душевной муки надо прежде всего и больше всего твердо верить в свою духовную силу и помнить, что эта духовная сила имеет несравненный источник укрепления – молитву. Всякая душевная боль свидетельствует о смятении, безначалии и самоволии бессознательно-инстинктивных сил человека. Этим силам, тянущим во тьму, к страстям и греху, надо противопоставить властную силу хозяина, то есть духа, и затем дать им высказаться и излиться, чтобы не началось расщепление и не образовалась вторая безумная личность. К душевной муке надо всегда обращаться творчески, ибо исцелить ее можно только творчеством. Поэтому надо говорить с ней от лица духа и не пребывать в ней подолгу, но прекращать ее интенциональным уходом от нее и замещающим ее, впитывающим ее в себя творческим напряжением. Душевная мука родит бесплодные туманы, расслабляющие обманы, больные наваждения. Надо рассеивать их плодотворным трудом и заменять их радостью. Надо радоваться божественным содержанием жизни. В Божьих лучах не бывает бесплодной душевной тоски. Появление ее свидетельствует о выпадении из Божьего луча, то есть о начале греха и о тьме. Целение одно – возвращение в Божий луч и творческое горение в нем. Если же человеком овладевает томление духа, сомнение, невидение, усталость, бессилие, безразличие, то не следует насиловать себя и понуждать себя к напряжению. Надо отпустить себя в те божественные содержания жизни, которые продолжают радовать и утешать, и пребывать в них во все время духовного отдыха. Для этого надо найти ту сферу духовной жизни, в которой личный дух мог бы отпустить свое перенапряжение. Уйти в природу, в музыку, в живопись, в поэзию, в созерцание звездного неба, в сопереживание чужого горя, великих страниц истории, в тихое пение, в помощь чужому, новополюбляемому человеку и, лучше всего, в ненапряженную, тихую молитву шепотом. Все это есть духовный отдых, необходимость которого надо предвидеть или предчувствовать заранее. Но возможно и такое томление духа, которое требует непосредственного преображения в мировую скорбь. Смотрите соответствующую главу в моей книге «Поющее сердце». Ибо мировая скорбь, скорбь о томлении и страдании мира, о его несовершенстве, греховности и муке, есть в последнем и глубочайшем измерении скорбь самого Бога, а скорбь вместе с Ним есть благое иго и легкое бремя. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 30. Надо помнить благостный и мудрый совет апостола Иакова. «Злостраждет ли кто из вас? Пусть молится». Послание Иакова, глава 5, стих 3. «Ибо такая молитва есть зов о помощи, направленный к тому, кто зовет меня к себе через мое страдание». С нее начинается творческое очищение, одухотворение и просветление моего существа. С нее начинается преодоление страдания и греха.